Продолжение процесса над Михаилом Ходорковским и скандал в Великобритании по поводу депутатских трат. Вот такие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» и «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Красноярских экологов, выступающих против строительства Эвенкийской ГЭС, обвиняют в экстремизме. Пока с организаторами сайта «Плотина.нет» провели первую разъяснительную беседу в ГУВД Красноярска, но не исключено, что вскоре против экологов будет возбуждено уголовное дело. Преследование защитников природы инициировало руководство компании «Русгидро», которая собирается строить Эвенкийскую ГЭС. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Сайт «Плотина.нет» объединил противников строительства Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае на реке Нижняя Тунгуска. Как предполагают экологи, площадь затопленных территорий составит от 1 до 3 миллионов гектаров. Около 6 тысяч местных жителей, эвенков, должны быть переселены в другие районы. Представители этого малочисленного северного народа уже обращались к президенту России с просьбой не строить ГЭС. Они подчеркивали, что для эвенков крайне важно жить там, где они родились, в привычной среде обитания и традиционного природопользования. Об этом Радио Свобода рассказывала в одной из своих программ. Однако в компании «Русгидро» посчитали, что сайт «Плотина.нет», публикующий материалы о строительстве Эвенкийской ГЭС, занимается экстремистской деятельностью. Организаторов интернет-ресурса также упрекнули в том, что они взаимодействуют с организациями, финансируемыми западными фондами Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, а также СМИ, противодействующими государственной политике Российской Федерации, имеется в виду Радио Свобода. Правоохранительные органы Красноярска уже начали работу по проверке сайта «Плотина.нет». Об этом рассказал председатель общественного движения «Плотина.нет» эколог Алексей Колпаков.
Исполнительный директор нашего объединения Александр Колотов был вызван в ГУВД Красноярска, как раз в отдел по борьбе с экстремизмом. И там была как раз устроена беседа по поводу деятельности нашего сайта, материалов, которые там размещены. Так называемая первичная проверка. Результаты этой проверки будут отданы в другие инстанции. И уже потом будет судьба нашего сайта и, наверное, вот этого всей истории с этим заявлением будет решаться. Возможно, это заявление «Русгидро» было направлено не только в Совбез Красноярского края, но еще, возможно, и в другие органы. И поэтому не исключено, что звонки будут поступать еще из других органов. Но какие органы не указано, так что можно только вот предполагать. Заключаются эти обвинения в том, что на нашем сайте размещены материалы, в которых содержатся элементы экстремизма. Призывы к противодействию властям, к экстремизму, к разжиганию на социальной розни, даже вплоть до свержения конституционного строя. Все это письмо и те выдержки, которые они там приводят, и ссылки на статьи, они вот с этой точки зрения никакой критики не выдерживают.
Депутат Красноярского краевого собрания эвенк Александр Глисков считает, что Эвенкийская ГЭС нужна Красноярскому краю, а противников строительства называет экстремистами.
Моя позиция основывается на том, что я родился в Эвенкии и всю жизнь жил на крайнем севере. Я убежден, что строительство там необходимо. А вот эти так называемые псевдоэкологи на своем сайте не просто борются с этим строительством. Это, как, наверное, можно расценивать как их гражданскую позицию, да, если они бы просто не соглашались. Но они же там призывают к какому-то открытому и вооруженному противостоянию.
А каким образом они призывают к вооруженному противостоянию?
Там говорится о том, что необходимо выходить эвенкам с ружьями и отстаивать свою вот эту вот позицию против строительства Эвенкийской ГЭС. Всячески порочат органы государственной власти, обвиняют их в геноциде населения. Заявили, что мы тут будем всех поливать грязью и на этом зарабатывать себе какую-то вот репутацию.
В «Русгидро» пока не комментируют письмо с просьбой разобраться с красноярскими экологами, подписанное членом правления господином Талашиновым. Однако главный эксперт компании «Русгидро» Наталья Третьяк рассказала о том, на какой стадии находится строительство Эвенкийской ГЭС.
Сейчас вообще-то мы находимся на предпроектной стадии, когда мы разрабатываем обоснование инвестиций и в том числе разрабатываем оценку воздействия на окружающую среду. Предварительно вариант с наибольшим, так сказать, затоплением, с отметкой 200 метров нормального подпертого уровня, срок строительства до 17 лет.
Насколько вы вообще готовы учитывать мнение местного населения по поводу строительства Эвенкийской ГЭС?
Мы только этим и занимаемся. Самый главный вопрос у нас – это изучение социальной среды. Первое, что мы сделали, мы объявили о своих намерениях. Раньше этого не делали никогда. Второе, что мы сделали, мы тем дали доступ и, так сказать, тем предоставили техническое задание на этот ОВОС. Со всеми местными жителями, ну, кто приходил на эти общественные слушания, которые мы проводили, мы докладывали, мы объясняли, что мы хотим делать, мы просили замечаний, рекомендаций, предложений. Куда переселять? Эти варианты тоже рассматриваются именно в АВОСе, учитывая то, что это коренные малочисленные народы, и они проживают компактно, у них определенный вид деятельности, хозяйствования. Поэтому есть несколько вариантов. Один из вариантов – это компактное переселение, то есть те поселки, которые, или люди из поселков, которые не хотят уезжать в фактории, хотят там оставаться и хотят дальше заниматься традиционным природопользованием, мы предлагаем переместить поселок, то есть построить более комфортабельный, с нормальными условиями, санитарно-гигиеническими условиями поселок, на более высоких просто отметках. Если они не согласны, то, конечно, будут предложены варианты переселения либо в Туру, если не в Туру, то в города Красноярского края.
Председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды Виктор Орлов в эфире «Радио Свобода» прокомментировал конфликт Русгидро и красноярских экологов.
Я полагаю, что авторы вот этого решения не совсем правы. Какой экстремист? Люди действительно защищают свои родовые, может быть, не угодья, а исторические места, где они родились, выросли, где их предки и так далее. И это надо обязательно учитывать. Задача максимально не навредить местному населению. С минимальным ущербом обойтись. То, что ущерб будет, это безусловно. Но нет ни одного, будем говорить, технического сооружения, тем более такого мощнейшего, как гидроэлектростанция, чтобы не был нанесен ущерб окружающей среде. Обязательно он будет.
Представитель Greenpeace в России Михаил Крендлин считает, что накануне начала строительства Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае разворачивается информационная кампания в поддержку проекта. Именно поэтому критикующих строительство людей обвиняют в экстремизме.
Стадия предварительного изучения материалов, то есть подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду, которая вообще там раньше по документам Русгидро должна была быть готова в марте, но ну, до сих пор не готова, тем не менее. Сейчас они говорят о втором квартале. С другой стороны, планы строительства это где-то включены в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики 2020 года, утвержденное постановление правительства, распоряжение правительства в прошлом году. И Русгидро практически на всех уровнях, ну и в прессе, и на всех их официальных документах говорят, что это лес обязательно будет построено, несмотря ни на что. Именно поэтому растет сопротивление этим планам.
Российские экологи призвали российские и зарубежные проектные и строительные организации не участвовать в работах по проектированию Эвенкийской ГЭС. В компании Русгидро говорят, что строительство ГЭС всем принесет только пользу. В частности, она сможет производить 46 миллиардов киловатт-часов в год. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты два боевика, погиб боец спецназа. В Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении задержан правозащитник Алексей Соколов, член общественной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Коллеги Соколова считают его задержание провокацией. Во Владивостоке прошел митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по зарплате. В России на сегодня не раскрыты 1,5 миллиона правонарушений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая перед Советом Федерации. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу под открытым небом в Вифлееме. Поездка в Вифлеем – первое посещение понтификом палестинских территорий. Число заболевших гриппом H1N1 в мире превысило 5200. По данным ВОЗ, случаи заболевания подтверждены более чем в 30 странах. Все наши новости, репортажи корреспондентов, мнения наших экспертов, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы вчера после почти двухнедельного перерыва возобновились слушания по делу бывших совладельцев концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня на процессе продолжает работать моя коллега Марьяна Тарачешникова. В следующем часе программы она вновь выйдет с нами на связь. Сейчас она, очевидно, в зале, где проходит заседание. И поэтому мы предлагаем вашему вниманию запись нашего разговора, состоявшегося примерно 40 минут назад.
С самого утра суд рассматривал довольно принципиальный для защиты и подсудимых вопрос. Дело в том, что накануне Платон Лебедев заявил ходатайство о том, чтобы председательствующий Виктор Данилкин все-таки направил в Московский городской суд кассационную жалобу защиты на постановление по результатам предварительных слушаний. Ранее суд отказался это сделать, и в Московский городской суд ушла только жалоба на продление сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Но вот защита и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев считали принципиально важным, чтобы эти вопросы были рассмотрены. Правда, Виктор Данилкин все-таки удовлетворил ходатайство не в полном объеме. Он посчитал, что можно отправить кассационную жалобу в Мосгорсуд только в связи с отказом прекратить дело за истечением срока давности. Речь идет об эпизоде, связанном с хищением акций Восточной нефтяной компании. Сегодня же в процесс вступил еще один защитник Михаила Ходорковского. Это адвокат Юрий Шмидт, который ранее по состоянию здоровья не мог участвовать в слушаниях по второму уголовному делу. И вот в интервью «Радио Свобода» он заявил, что не считает этот процесс по-настоящему состязательным.
Все время с начала процесса я получал полную информацию о том, что происходит в зале суда, поэтому был, в общем-то, в курсе всех споров, которые возникали между стороной обвинения и стороной защиты. Но из всего, что вызывает наибольший протест, это то, с чем я вот столкнулся сегодня. Исследование, можно заглянуть в любой словарь, оно предполагает проверку, обсуждение и выявление рационального зерна. Выявление смысла. Можете себе представить, что будет, если через некоторое время защита, которую лишили права высказать мнение об относимости этих документов, об их содержании, будет повторять все эти самые документы и уже тогда высказывать свои комментарии, высказывать свои мнения. Этот процесс пойдет по второму разу. Я не представляю себе, что вообще публика, сидящая в зале, понимает. Все-таки процесс открытый, и люди, это же, в общем-то, не манекены, они должны хоть что-то понимать, а понимать можно только в том случае, если есть живой спор.
Ну вот в настоящее время государственные обвинители продолжают оглашать доказательства обвинений, они дошли уже до 7-го тома, и в настоящий момент государственный обвинитель Валерий Лахтин читает перевод устава одной из зарубежных компаний, сотрудничавшей с ЮКОСом. Александр?
Напомню, что моя коллега Марьяна Тарачешникова следит по-прежнему за всеми подробностями и перипетиями процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, и примерно через час мы вновь свяжемся с ней, чтобы узнать, чем же завершился сегодняшний день в суде.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Во Владивостоке сегодня прошел общекраевой митинг работников оборонных заводов Приморья. Главное требование – обеспечение гособоронзаказом, а также погасить долги по зарплате. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Работники оборонки – люди дисциплинированные. Свой митинг они провели до начала рабочей смены у проходной номерного судоремонтного завода номер 92, где проходит ремонт кораблей Тихоокеанского флота. Акция собрала несколько сот представителей трудовых коллективов. Люди приехали со всего края – Сусурийского танкового завода, 30-го судоремонтного завода в Дунае, Дальзавода, Большекаменского завода «Звезда». Там ремонтируют атомные субмарины. Основная причина акции – многомесячная задолженность по зарплате и отсутствие нормального финансирования госзаказа, рассказывает Татьяна Докутович, работница 92-го судоремонтного завода.
Люди хотят, чтобы выплатили зарплату, чтобы шло финансирование госзаказа. Вы же знаете, народ очень терпящий. Долго-долго терпит, но когда уже становится не моготовить, мы просили хоть часть денег как-то погасить праздником, чтобы люди могли нормально, ну, хотя бы отдохнуть. Долго-долго не могли прошибить ничего в Москве.
А зарплата-то большая?
Вот у технолога, допустим, конструктор первой категории 8-10 тысяч. Разве наше время это нормальная зарплата для мужика?
Недавний визит премьера России Владимира Путина к амурским судостроителям не остудил митинговых страстей работников приморской оборонки. Проблему надо решать не точечными набегами на предприятие, а комплексно, считает профор 178-го судоремонтного завода Виктор Зверев.
Это беда России, что он едет и куда приезжает, как барин что-то дает. Это беда России, нет системы, а система должна быть. Если есть гособоронзаказ, есть под этот гособоронзаказ специализированные предприятия, грех рушить это все. А сегодня родное государство говорит, Путин выступает, мы ВКК, мы не дадим им погибнуть, что мы их финансируем и так далее. Говорит одно, а у нас до сих пор май месяц, а госзаказа на предприятиях нет. Как на нашем нет, так и на 92-м. Объемы падают, везде идет сокращение. Поэтому основное требование сохранение рабочих мест, достойная зарплата и в установленные сроки. Вот мы опоздали с тем, когда в Мурманске проходило на главной площади митинг, там североморцы поднялись, наши же заводы. Нам надо было здесь всем Тихоокеанским флотом подняться и поддержать мурманчан. Они боялись. Администрация президента приложила очень большие усилия, чтобы это все подавить. Они боялись, что поднимется Черноморский флот, Тихоокеанский флот, Северный флот. Телегу все равно надо толкать.
Участники акции полны решимости толкать государственную телегу и дальше. Резолюция митинга направлена в Москву. Если правительство не услышит приморскую оборонку, дальневосточники начнут подготовку общероссийской акции протеста судоремонтников, поскольку проблемы у всех одни. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Столь же невероятными, как слово «ЕС» в устах советского министра иностранных дел Андрея Громыко, прозванного на Западе мистером Ноу, прозвучали во вторник предсказания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова относительно того, что существует высокая вероятность достижения к концу года российско-американского соглашения о сокращении стратегических ядерных вооружений. Главный дипломат России, обычно предпочитающий на публике язык предупреждений и критики в адрес Соединенных Штатов, на этот раз приветствовал конструктивный, по его словам, подход Белого дома к переговорам о сокращении ядерных вооружений и даже в интерпретации западных комментаторов дал понять, что Москва готова к компромиссам ради оперативного заключения договора. Но это, возможно, не самое главное. Позитивный дух заявлений министра иностранных дел, только что вернувшегося из Вашингтона, где он вел переговоры с госсекретарем США и встречался с президентом Обамой, дал повод американским наблюдателям заговорить о том, что перезарядка двусторонних отношений казалась заглохшая из-за разногласий по поводу Грузии и системы противоракетной обороны, возможно, состоится. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Эти заявления в устах Лаврова сравнимы с улыбкой на лице Громыко. Столь позитивный подход со стороны России кажется невероятным. Чем он вызван, сказать очень трудно, но хочется верить, что российское руководство прислушалось к призыву администрации Обамы, осознало, что новая администрация в действительности готова вести полноценный равноправный диалог с Москвой и готова в гораздо большей мере, чем администрация Буша, внять аргументам России. Это не означает, что России стоит рассчитывать на уступки со стороны США по принципиальным вопросам, но, по крайней мере, у двух стран будет возможность вести переговоры в нормальной атмосфере, отказаться от вызывающей позы. И это, я считаю, может привести к хорошим результатам. Несмотря на разногласия по поводу Грузии, НАТО, системы противоракетной обороны, проблема Грузии не исчезнет, как не исчезнет проблема Украины или НАТО. У меня лично есть ощущение, что Белый дом будет готов отступить в вопросах менее принципиальных, как, например, противоракетная оборона. Но и от России потребуются ответные жесты. В любом случае, в международных отношениях часто полезно оставить особо трудные вопросы на потом, чтобы они не заслонили перспективу и не погубили шанс на улучшение отношений. Профессор Маршал Голдман комментировал необычно оптимистичное заявление министра иностранных дел России о перспективах достижения соглашения о сокращении ядерных арсеналов США и России. Обвинения по 5 пунктам были предъявлены во вторник американскому военнослужащему, расстрелявшему в Ираке 5 сослуживцев. Этот сравнительно редкий для американской армии эпизод привлек, тем не менее, внимание к психологическим проблемам, жертвой которых становятся многие ветераны иракской и афганской кампаний. Слово Яну Рунову.
По словам генерал-майора Перкинса, это самый трагический случай такого рода за все 6 лет американского военного присутствия в Ираке. По приказу офицера 44-летнего сержанта Джона Рассела сопроводили в клинику, чтобы подлечить нервы. Но там он вступил в спор с персоналом, и его попросили покинуть помещение. Огнестрельное оружие у него было изъято, но сержант каким-то образом взял оружие у сопровождавших его солдат, вернулся в клинику и открыл огонь. Это произошло за несколько недель до окончания срока службы Рассела и возвращения домой в Техас. До службы в Ираке он воевал в Сербии, затем в Боснии, награжден за боевые заслуги. Сыну 20 лет, с женой в разводе. Именно после развода в 1994 году Джон Рассел записался в армию. 73-летний отец арестованного рассказал, что Джон Рассел жаловался на плохое к нему отношение в клинике по лечению стресса. За 2 дня до инцидента он прислал письмо по электронной почте, где назвал последние 2 дня худшими в его жизни. Научный сотрудник Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл, в прошлом офицер военно-морских сил Соединенных Штатов, участник войны в Персидском заливе, рассказывает. Все офицеры проходят специальный курс, чтобы уметь заблаговременно выявлять стрессовые расстройства у солдат и матросов. В последние годы такая подготовка офицеров стала намного совершеннее. Тем не менее, никто не застрахован от трагических случаев, как с сержантом Расселом. Насколько типичны подобные расстройства? Нет, это не типично. Американские солдаты высокопрофессиональны. Они получают прекрасную подготовку. Их очень тщательно и многократно проверяют. История сержанта Рассела – очень редкий случай. Психологические расстройства бывают, но стрельбой они заканчиваются чрезвычайно редко. Этот случай не указывает на наличие масштабной проблемы в наших вооруженных силах. Эта трагедия привлекла внимание Америки к проблеме психического состояния американских солдат, которые принимают участие в боевых операциях и служат по 3-4 12-месячных срока в Ираке и в Афганистане. По некоторым данным, около 20% солдат возвращаются из Ирака с нервным истощением, приливами гнева, депрессии и другими психологическими расстройствами. Все это мешает им быстро адаптироваться к гражданской жизни.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты 2 боевика. Погиб боец спецназа. В Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свои доказательства представляет сторона обвинения. Во Владивостоке прошел митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. В России на сегодняшний день не раскрыты 1,5 миллиона правонарушений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая перед Советом Федерации. В Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении задержан правозащитник Алексей Соколов, член общественной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Коллеги Соколова считают его задержание провокацией. Парламент Молдавии на заседании в среду назначил выборы нового президента страны на 20 мая и принял отставку правительства. Сегодня же пленум правящей партии коммунистов выдвинул кандидатуру Зинаиды Гречанной на пост главы государства. Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции решение парламента назначить президентские выборы на 25 октября этого года. Представление по поводу решения Верховной Рады подал в Конституционный суд президент Украины Виктор Ющенко. По его мнению, выборы должны состояться 17 января 2010 года. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу под открытым небом в Вифлееме, городе, где по преданию родился Иисус Христос. Поездка в Вифлеем – первое посещение понтификом палестинских территорий. На востоке Афганистана, в городе Хост, в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не меньше 6 человек, более 15 ранены. Взрыв рядом с американской военной базой совершил смертник. Число заболевших гриппом H1N1 в мире превысило 5200. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания подтверждены в 30 странах, подавляющее большинство из них в Мексике, где произошла вспышка болезни, и в США. В Казахстане состоялась необычная акция протеста против поправок в закон о СМИ, регулирующих работу интернета. Владельцы основных интернет-ресурсов страны на 2 часа отключили свои сайты, блоги и порталы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Передел собственности может сыграть роковую роль в судьбе одного из древнейших монастырей России, памятника культуры федерального значения Мирожской обители в Пскове, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Пскове Анна Липина.
Мирожский монастырь в Пскове – один из самых древних монастырей Псковской земли и Северо-Западной Руси в целом. В нем чудом сохранились фрески XII века. Крупномасштабные композиции украшают алтарь, купол, своды и стены Спаса Преображенского собора. Сюжеты представляют собой евангельские сцены и фигуры святых. Уже несколько лет они кропотливо реставрируются специалистами. С 1994 года у Мирожского комплекса были два хозяина. Православной общине в пользование был передан дом настоятеля, Стефановская церковь XVII века, а также братский корпус XVIII века. В оперативном управлении Псковского музея-заповедника числилось административное здание и главное сокровище комплекса – собор XII века с уникальными фресками. На днях стало известно, что архитектурный ансамбль Мирожского мужского монастыря изъят территориальным управлением Росимущества из оперативного управления Псковского государственного музея-заповедника и передан в казну Российской Федерации. Предполагается, что теперь монастырь может быть передан в полное ведение Псковской епархии. Председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева считает, что представители РПЦ не смогут обеспечить должный режим охраны древних памятников и в первую очередь уникальных фресок XII века.
Община, которая занимает территорию монастыря уже довольно давно, имеет ряд нарушений в пользовании объектами культурного наследия. Нарушения были зафиксированы актами, и передавать в руки такой общине древнейший и ценнейший в мировой истории собор было бы, ну, не предусмотрительно, а, проще сказать, опасно и для самого собора, и для нашей культуры.
В обители уверены, что у монастыря должен быть один хозяин, а объект культурного наследия они смогут сохранить, говорит один из послушников монастыря.
Храм как был, он музейный храм, то есть там работают реставраторы, то же самое был.
Богослужения будут совершаться в храме XVII века. Между тем, фрески XII века, чудом сохранившееся наследие мировой культуры, требуют особого внимания. Часть работы по сохранению живописи – это особый температурно-влажностный режим и консервация. Еще одной проблемой сейчас является архитектурная реставрация собора. Исследования выявили остроаварийное состояние цокольной части кладки древних стен.
Мы не имеем морального права потерять этот памятник,
говорит Таисия Круглова, зав. Отделом Псковского музея-заповедника. Между тем, кто станет хозяином псковской старины, решают сейчас в Министерстве культуры Российской Федерации. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Далее у нас на очереди новости науки. Например, голубые киты вновь возвращаются на север. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
У берегов Аляски впервые после 1965 года зарегистрировано появление голубых китов. По наблюдениям Американской национальной службы океана и атмосферы, на севере Тихого океана были зарегистрированы 15 особей этих самых крупных млекопитающих на Земле. Причем зоологи установили, что 4 кита мигрировали к побережью Аляски от берегов Калифорнии. Они были опознаны по фотографиям, на которых отчетливо виден рисунок пятен на коже и форма спинного плавника – До первой половины XX века голубые киты постоянно обитали в Северном Тихом океане, но потом ушли оттуда из-за интенсивного китобойного промысла. Возможно, возвращение китов на север связано с изменением ареала криля, которым они питаются, а криль, в свою очередь, по предположению ученых, мигрирует на север в связи с глобальным потеплением. Органы эмбрионов свиньи при пересадке приживаются лучше, чем органы взрослого животного. К такому выводу пришли биологи из Института Вейсмана в Израиле. Исследователи пересадили двум обезьянам, страдающим диабетом, поджелудочную железу свиного эмбриона. Железа начала вырабатывать инсулин, развилась до нормальных размеров и присоединилась к кровеносной системе обезьяны. Биолог Яр Рейнер считает, что при пересадке органы эмбриона хорошо приживаются потому, что, вырастая в теле обезьяны, адаптируются к воздействию иммунной системы. Таким образом, снижается вероятность отторжения. Ученые убеждены, что именно органы свиньи являются наиболее перспективным источником запасных частей для человека. Исследователи из Международной лаборатории микробиологии экстремальной окружающей среды обнаружили микроорганизмы, которые способны жить при температуре 105 градусов Цельсия и давлении в 1000 атмосфер. Микроорганизмы Pyrococcus SH1 принадлежат к археям, одноклеточным безъядерным организмам. Они обитают в гидротермальных источниках в Среднеатлантическом хребте. Эти археи были выделены из образцов, полученных во время франко-российской экспедиции «Серпантин» в феврале этого года. Биологи считают, эта находка не только расширяет наше представление о том, где возможно существование жизни, но может иметь и технологическое применение. Ведь если микроорганизмы способны выжить в таких экстремальных условиях, то их можно использовать в химическом производстве.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И у нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Великобритании в новую фазу вступил скандал, связанный с обнародованием расходов на содержание членов Палаты общин. После публикации в газете Daily Telegraph документов о том, на что парламентарии тратят деньги налогоплательщиков, премьер-министр Гордон Браун заявил, правительство принимает срочные меры по изучению расходов на каждого отдельного члена палаты. Среди экзотических финансовых запросов британских парламентариев 6 фунтов стерлингов на питание любимой собаки или 3000 на обустройство теннисного корта. О том, как нынешний скандал сказался на политической ситуации в Великобритании, за месяц до начала выборов я побеседовал со своим коллегой, специалистом по истории и политике Великобритании Кириллом Кобриным. Мой первый вопрос был, кто больше пострадал от скандала, правящие либористы или консерваторы?
Пострадали на самом деле все, и прежде всего пострадало доверие избирателей и доверие британского общества к британской политической системе. Среди тех депутатов, которые оказались замешаны в этот скандал, по крайней мере, о ком информация появилась в Daily Telegraph и сейчас продолжает появляться, и лейбористы, и консерваторы, и либерал-демократы. И таким образом получается, что во времена кризиса, тяжелое время, британцы теряют работу, доходы падают. Более того, несколько недель назад министр финансов страны Дарлинг объявил о новом бюджете, который предусматривает увеличение, значительное увеличение налогов, хотя это увеличение прежде всего на людей с высокими доходами, но тем не менее. Так вот, среди всего этого, в этой ситуации, когда урезаются государственные расходы, когда увеличиваются налоги, оказывается, что депутаты, и не только, кстати говоря, депутаты, и члены кабинета тоже пользуются такими финансовыми привилегиями, которые, ну, с одной стороны, можно назвать экзотичными или даже смешными. Я напомню нашим слушателям, что среди вот тех отчетов или требований, которые депутаты посылали в соответствующие органы, чтобы им платили какие-то услуги, в частности, было раз в два года один из депутатов парламента просил, чтобы ему оплатили установку стульчиков, то есть сидений для унитазов. Но если бы все так было смешно, то, наверное, такого скандала бы не было. На самом деле, это гигантские и гигантские траты. Например, один из депутатов, правда, ему отказали в этой просьбе, просил $5000 для того, чтобы нанять садовника, который привел бы в порядок сад в его доме, втором так называемом доме, который он имел в Лондоне. Вот вопрос о втором доме – это особая история, собственно говоря, из-за чего весь сыр-бор и разгорелся. Депутаты парламента, они, естественно, избираются от разных избирательных округов, среди них лондонцев довольно мало, и, конечно, на время работы парламента они должны где-то жить в Лондоне. И им, соответственно, $36000 в год на вот этот так называемый второй дом предоставляет государственный бюджет для вот оплаты вот этого так называемого второго дома. Они могут быть потрачены по-разному. Они могут быть, их можно потратить на то, чтобы снимать квартиру или дом, хотя, конечно, на дом этого не хватит. Они могут быть инвестированы в покупку жилья, ну, по крайней мере, в ипотеку, ну, и любые другие варианты. Это не маленькая сумма, учитывая, что в общем парламентарий в год, опять же, в долларах, получает около 100 тысяч. Это в два раза примерно больше среднего дохода британца. Плюс к этому вот эти $36000 в год ежегодно на квартиру или второй дом, $10000 в год на питание в Лондоне и $10000 на всевозможные канцелярские принадлежности для лондонского офиса. Это немалая сумма, но плюс к этому депутаты, как выясняется, требовали еще массу других денег на самые разнообразные нужды.
Кирилл, а какие меры теперь может и намерен предпринять премьер Гордон Браун?
Вообще, надо сказать, что вот заявление, последнее заявление Гордона Брауна о том, что запросы на финансирование тех или иных трат будут скрупулезно рассмотрены в каждом отдельном случае, не только нынешние, но и предыдущие, всех депутатов, конечно, это жесткое заявление, потому что следует сказать, что закон депутаты не нарушали. Они действовали, и это говорят все, в том числе и те, которые попались на довольно крупных, довольно темных, надо сказать, вещах. Например, они продавали свой второй дом. Фактически дом был приобретен с помощью денег из госбюджета. Они его продавали и получали полностью прибыль за это, но, тем не менее, они не нарушали закон. Это надо понимать. Так вот, Гордон Браун заявил, что вот каждый теперь такой запрос будет рассматриваться отдельно, очень скрупулезно, и это очень жесткое заявление. И, казалось бы, справедливость восстановлена, и доверие британцев к парламентариям должно тоже каким-то образом быть восстановлено. Однако, как замечают довольно многие эксперты, заявление Брауна следует рассматривать в контексте предвыборной гонки. До выборов в Великобритании остается около месяца, а за несколько дней, буквально до Гордона Брауна, выступил Дэвид Кэмерон, лидер консерваторов. И он заявил, что Тори, все депутаты-консерваторы, которые получали вот такие выплаты, они должны их вернуть в бюджет. Это сильная, это риторика, конечно, предвыборная, это сильное заявление, и это, естественно, конечно же, шаг к предвыборной борьбе. Как лидер лейбористов, находящихся у власти, Гордон Браун просто обязан был каким-то образом отреагировать. Вот он таким образом и отреагировал. Надо же прекрасно понимать, что вот эти суммы, несмотря действительно на смехотворность некоторых запросов, и несмотря на явно преувеличенные суммы или совершенно лишние для государственного бюджета, как, например, оплата благоустройства теннисного корта для одного из парламентариев, все это, конечно, возмутительно, но если мы сравним масштабы этих нарушений, хотя это даже и не нарушение закона, с тем, что творится в других странах, это, конечно, масштаб довольно мелкий. Так что речь идет, конечно же, прежде всего о политическом скандале, а так как замешаны все, то вопрос заключается в том, кто сейчас быстрее выберется из этой ситуации.
Кирилл, к вопросу о мелких и крупных масштабах. Были ли в новейшей истории Великобритании уже подобные скандалы, назовем их так? И если да, то каковы были последствия?
Ну, вот истории, связанных с финансированием деятельности парламентариев, с их зарплатами и так далее, их такого масштаба не было.
Напомню, что я беседовал с моим коллегой, специалистом по истории и политике Великобритании Кириллом Кобриным. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты два боевика. Погиб также боец спецназа. В Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свои доказательства представляет сторона обвинения. Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по зарплате. В России на сегодняшний день не раскрыты 1,5 миллиона правонарушений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая перед Советом Федерации. В Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении задержан правозащитник Алексей Соколов, член общественной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Коллеги Соколова считают его задержание провокацией. Парламент Молдавии на заседании в среду назначил выборы нового президента страны на 20 мая и принял отставку правительства. Сегодня же пленум правящей партии коммунистов выдвинул кандидатуру Зинаиды Гречанной на пост главы государства. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу под открытым небом в Вифлееме, городе, где по преданию родился Иисус Христос.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сейчас проходит 8-й международный фестиваль рисованных историй «Комиссия». Жанр рисованных историй, так называемое «девятое искусство», является сплавом литературы, живописи и кинематографа. В этом году гостями «Комиссии» стали другие фестивали – французский, итальянский, азиатский, чилийский. В списке иностранных участников 10 стран. С председателем и идеологом фестиваля рисованных историй «Хихусом» встретилась моя коллега Тамара Леленкова.
Участвовать в конкурсе фестиваля комиссии может любой, как профи, так и любитель. Однако только лучшие работы украсят стены выставочных залов, центров современного искусства, Винзавод и Марс. Другая важная особенность фестиваля – мастер-классы и лекции, которые проводят как российские, так и иностранные авторы. В этом году комиссии «Фестиваль фестивалей», и я попросила Хихуса, идеолога и председателя, подробнее рассказать об участниках.
У нас конкурсная программа фестиваля состоит в том, что 300 и больше авторов подают на конкурс, из них где-то чуть меньше 100 попадает на выставки, и почему-то художники, не сговариваясь, все время ударяются в одну и ту же какую-то тему. И это каждый год ужасно смешно, потому что один год вдруг все берут и рисуют про красную шапочку. В этом году Хармса было очень много. Этот год вообще очень сильно отличается тем, что почему-то старшее поколение, которое выросло на французах, во многом этот год прогуляло. И мы сначала ужасно расстроились, ну как же мы без старой гвардии. Потом смотрим, молодежь так жжет со своей этой мангой, совсем все по-другому, но очень интересно читать. Там такие шутники, испанцы и турки, а турки вообще очень жесткие парни, и у них очень мощная, как ни странно, комикс-индустрия. У них все журналы комиксные принадлежат группам комиксистов. То есть они сами собираются, начинают издавать журнал, и всегда это, типа, мало не покажется. У нас бы первым делом посадили, а потом бы еще и поубивали всех за такие журнальчики. Мы думали, ну, 3-4-5 стран пригласить. Мы их пригласили, они тут же рассказали своим друзьям, и стран самотеком стало 10. То есть мы совершенно обоснованно говорим, что кроме Африки и Антарктиды, все остальные представили свои работы. Да, там из Чили прилетели, из Америки, блин, отовсюду прилетели. Это было безумно интересно, потому что, во-первых, мы выбирали некоммерческие фестивали, потому что многие из них, если честно, превратились давным-давно уже в такое, ну, кто больше продаст, никаким искусством там и не пахнет. У нас два нереально насыщенных уикенда, когда прямо с утра и до ночи непрерывно идут мастер-классы. Первый уикенд был иностранский, когда все 10 стран там представляли свои фестивали и делились опытом, слушали друг друга и русских художников отсматривали. А второй уикенд был, ну, более русский, и мы очень поощряем самиздат, специальный приз за самиздат даем. Это некий вид современного искусства. К нам вот на выставке люди приходят, проводят часы, мы специально все на русский язык перевели, и люди самые хитрые даже со стульчиками со своими приходят, садятся для удобства и читают.
Для России это новый вид искусства, и есть какая-то национальная особенность.
Что касается лица современного, скажем, русского девятого вида искусств, рисованных историй, конечно, во многом морду русского комикса определяет заказчик. И Поскольку никто у нас альбомов не заказывает, то все привыкли работать в жанре короткой истории. К счастью, к моему безумному счастью и удовольствию, никакой российской школы нет. Так много всех стилей, так люди оттягиваются, ну просто все что угодно. А вот, допустим, наша Аполлинарис, да, совершенно прекрасные акварельки, а следующие специально там я поставил Баранько, который такой жесткую пародию на шпионские истории, черно-белую, ну невероятно смешную. Сразу было видно, что у нас стилей сколько хочешь. Интересно, что нет диктата продюсеров, пока нет таких серьезных заказчиков, и художники, и авторы могут искать новые формы, находить их, и очень успешно.
О фестивале комиссии рассказывал его идеолог и председатель Хихус. Что касается действующих выставок, то они проходят в центрах современного искусства «Марс» и «Винзавод». Поэтому, если вы хотите познакомиться с 9-м видом искусства, берите раскладной стул и спешите туда читать рисованные истории. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
5 жителей Майами были признаны виновными в подготовке взрывов самого высокого здания США, небоскреба Сирс в Чикаго, и нескольких зданий в Майами. Среди этих зданий управление ФБР, суд и синагога. Главе группы грозит до 70 лет тюрьмы, его сообщникам до 30. Это было одно из самых заметных дел, расследовавшихся во время президентства Джорджа Буша. Оно служило доказательством активной деятельности антитеррористических служб. Между тем, прокуратура смогла добиться обвинительного приговора лишь после третьего захода. Во время первых двух процессов присяжные не смогли прийти к единодушному выводу о виновности подсудимых. Несмотря на то, что информатор записал на видеопленку клятву пятерки на верность Осаме бен Ладену, несмотря на то, что у подсудимых были найдены фотографии потенциальных объектов атак, их адвокаты настаивали на том, что никаких реальных планов проведения террористических актов не существовало. Вся история была сфабрикована информатором ФБР, который предложил пятерке 50 тысяч долларов, а те пошли на ритуальные клятвы в надежде получить эти деньги. Однако, в конце концов, присяжные отвергли такую версию. Очевидная неподготовленность пилотов к полету в экстремальных условиях стала причиной крушения пассажирского самолета и гибели 49 человек. Ровно через 3 месяца после авиакатастрофы, которая произошла в городе Буффало, при заходе на посадку небольшого самолета авиакомпании «Континентал», Федеральное агентство по безопасности полетов обнародовало расшифровку переговоров пилотов, который, по словам экспертов, практически однозначно указывает на причины падения самолета. В течение полета пилоты не обращали внимания на обледенение крыльев. И когда в начале снижения приборы указали на эту проблему, капитан не осознал опасность, а первый пилот призналась, что она никогда не летала в таких условиях. Через несколько секунд, при дальнейшем снижении, когда в кабинете раздались пронзительные звуки аварийных приборов, пилоты запаниковали. Капитан добавил скорости, попытался резко набрать высоту, на что машина отреагировала срывом в штопор. Перевернувшись несколько раз вокруг оси в воздухе, она через несколько секунд вонзилась в землю. Эту катастрофу, говорят эксперты, можно было предотвратить. Президент Обама начал заключительный отбор кандидатов на должность члена Верховного суда взамен уходящего в июне на пенсию Дэвида Саутера. По традиции, назначение члена высшего суда страны считается одной из важнейших акций президента. Дело в том, что Верховный суд в последние десятилетия превращается во все более заметную ветвь власти в стране, и президенту наверняка придется считаться и с юридическими, и с политическими, и с социальными, и даже с философскими соображениями во время выдвижения кандидата на этот пост, рассказывает Алан Давыдов.
Верховный суд США состоит из 9 судей, каждый из которых назначается президентом с одобрения Сената. Эта служба является для них пожизненной. Возможность назначить члена Верховного суда выпадает президентам крайне редко. При этом последствия такого назначения, как ни парадоксально, могут во многом определить политическое наследие президента, поскольку от взглядов судей зависят выводы суда о конституционности самых разных законов. Считается, например, что законность абортов была подтверждена лишь потому, что в Верховном суде в тот момент преобладали судьи крайне либеральных убеждений. Поэтому Барак Обама еще до вступления в должность президента, предвидя необходимость заполнения вакансий в Верховном суде, сам составил и передал своим советникам список наиболее вероятных кандидатур. Чаще всего среди них упоминаются три женщины, которые уже прошли одобрение в Сенате. Это члены Федерального апелляционного суда Сония Сотомейер и Дайан Вуд, а также нынешний заместитель министра юстиции Елена Кейган. Большинство наблюдателей ожидают, что консервативные республиканцы будут сопротивляться любой кандидатуре в члены Верховного суда, представленной Обамой. Однако в современной истории такие кандидатуры еще ни разу не были забаллотированы, если партия президента контролирует Сенат, как это происходит сейчас. Многие либеральные правоведы полагают, что среди новых лиц в Верховном суде президент захочет видеть человека, который был бы способен ясно формулировать общую либеральную философию, дающую отпор взглядам твердых консерваторов, говорит профессор права Университета Калифорнии в Беркли Мария Эчавесте. Прежде всего, президент будет искать среди тех, кто по-настоящему окажется способен в течение многих лет дискутировать с консерваторами Скалией и Робертсом, кто благодаря интеллекту, силе убеждения, потенциально сможет склонять на свою сторону других членов Верховного суда, заставит этот орган двигаться в ином направлении, так, чтобы его решения принимались не перевесом всего в один голос, как до сих пор. Другие наблюдатели считают, что Обама предложит кандидатуру скорее центристского толка, говорит профессор права Университета Чикаго Дэвид Страус. Следует помнить, что президент не принадлежит к поколению юристов, борцов за гражданские права, которые всегда непременно ищут защиты в судах. Он был общественным организатором, политиком. Людям с такой подготовкой свойственно рассматривать суды как вспомогательный элемент, а не как одну из доминирующих сил в обществе. Можно предположить, что наибольший приоритет в выборе члена Верховного суда Обама отдаст тому, кто понимает, что перемены в обществе главным образом должны осуществляться через политическую деятельность. В ходе текущего президентского срока Барака Обамы весьма высока вероятность ухода из Верховного суда еще двух его ветеранов – 89-летнего Джона Стивенса и 76-летней Рут Гинзбург. У обоих репутация либеральных толкователей Конституции США.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – мнение экспертов о том, может ли ЮНЕСКО вычеркнуть Петербург из своего знаменитого перечня объектов всемирного культурного наследия. Кроме того, нас ждет новое включение с процесса над Михаилом Ходорковским. Напомню, на процессе по-прежнему работает моя коллега Марьяна Тарачешникова. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.